Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Варшаве начался суд над бывшим лидером коммунистической Польши Войцехом Ярузельским. Обвинение требует для экс-президента 10 лет тюрьмы за то, что подсудимый 13 декабря 1981 года ввел военное положение в стране, чтобы подавить выступления профсоюзов. Войцех Ярузельский и его ближайших соратников обвиняют в создании преступного союза вооруженного характера, имевшего целью совершения преступления. Экстренные меры требовались коммунистическому руководству для борьбы с набиравшим силу профсоюзным объединением «Солидарность». В ночь введения военного положения «Солидарность» оказалась обезглавлена. Были арестованы почти 7 тысяч активных членов профсоюза. Военный трибунал приговорили тысячи участников движения к различным срокам заключения. На улицах польских городов появились войска, танки и БТРы. Была введена официальная цензура корреспонденции и телефонных переговоров. Ограничена деятельность радио и телевидения. В период военного положения, продлившегося 2 года, в Польше погибли более 90 человек. О том, вскроет ли суд над Войцехом Ярузельским истинную картину борьбы против польской солидарности, мы беседуем с нашим гостем. У нас в студии корреспондент польской телекомпании ТВН в Москве Анжей Зауха. Добрый вечер, Анжей.
Добрый вечер.
Велик ли интерес в самой Польше к начавшемуся процессу?
Большой, конечно, естественно, потому что, во-первых, фигура Ярузельского огромная, да, вот все-таки вот это человек, который вписался в историю, несмотря как его оценивать. Во-вторых, это, скажем так, одно из самых больших, ярчайших, противоречивых событий, ну, можно сказать, даже 20 века, а точно после военных событий в Польше, в истории Польши, военное положение, естественно. Внимание всех приковано к этому событию, потому что, ну, смотрите, прошло 27 лет, а правды до конца не знаем, да. Ярузельский утверждает, что был вынужден принять такое решение, чтобы спасти Польшу от советских танков, от советского вторжения. Оппозиция, противники утверждают, что ничего подобного до сих пор не знаем, на самом деле. Собирались советские войска вторгаться в Польшу или не собирались? Этого не знаем. Очень много вопросов, а ответов очень мало. Поэтому внимание приковано процессу даже не потому, что многие хотят отомстить, и хотят реванша, или хотят вот засудить Ярузельского. А вот хотим узнать правду, как это было.
Олег Попцов, бывший руководитель ВГТРК и телеканала ТВЦ, уважает поведение Войцеха Ярузельского.
Я когда-то достаточно давно встречался с Ярузельским. Я могу сказать, я вижу здесь только абсурд. Потому что Ярузельский был одной из самых ярких и волевых фигур, которые судьба подарила Польше. И в тот драматический момент он принял единственно правильное решение. Оно было непростым, оно было решением вызова в том числе и к Варшавскому пакту, но он это прекрасно понимал, что если он этого не сделает, повторится то, что уже было. И я на стороне тех, кто возмущен этим. Польша разделена напополам и не в пользу тех, кто судит. Я очень сожалею. Мне вообще стыдно за поляков, потому что я Польшу люблю. У меня в крови польская кровь есть.
Польша разделена пополам, но не в пользу, да? Вот если пополам, то поровну. И действительно, вот мне кажется, что нету преимущества у кого-то или противников, или защитников Ярузельского сейчас. И, в принципе, ни противники, ни защитники не хотят, я повторяю, не засудить Ярузельского, да, отомстить, в принципе, уже немощному старику. А точно все хотят получить ответы. Хотят, конечно, услышать решение суда, не приговор Ярузельскому на самом деле, хотя многие тоже об этом думают, а хотят услышать решение суда и попытку суда узнать, а что на самом деле было, как вообще смотреть на этот очень сложный период польской истории. Я бы не сказал, что это абсурд. Это попытка узнать. Не все можно оставить историкам. Я тоже вот иногда в прошлом думал, что да, пусть займутся этим историки. Да, вот пусть Ярузельский сидит на своей пенсии спокойно у себя дома. Но все-таки нужно некое юридическое решение, мне кажется. Хотя бы вот многие, например, говорят такой аргумент. вот это нужно предупреждение другим политикам, да, вот в будущем, которые будут принимать, может быть, будут в похожей ситуации. Это во-первых. Во-вторых, в Польше очень часто делается параллель Пиночет. Да? А тут, конечно, можно спорить, насколько это похоже, насколько это не похоже. Да? А заметим, что Пиночета тоже пытались поставить перед судом. Не удалось по разным причинам. Но я думаю, что у Пиночета менее защитников в России, чем у Ярузельского.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, скроет ли суд над Войцехом Ярузельским истинную картину борьбы против польской солидарности, беседуем с нашим гостем в студии. У нас в студии корреспондент телекомпании ТВН в Москве Анджей Зауха. Рой Медведев, писатель-историк, советский диссидент, бывший народный депутат СССР, осуждает гонителей Ярузельского.
Я отношусь к процессу над Ярузельским очень отрицательно. Он ничего не знал о Катынском деле, он ничего не знал о трагедиях, которые пережили поляки. Он молодой военный офицер, который служил своему государству. Он имел огромный авторитет в Польше. После Гомулки, после Герика власть себя скомпрометировала, и народ оказал доверие Ярузельскому, партии и народ. Он не был партийным лидером. Да, действительно, он ввел военное положение, но это не было диктатурой, это не было тиранией. Это было нормальное военное положение, потому что угроза советского вторжения была достаточно велика. Введение военного положения положило конец этим страхам. Репрессии были, довольно мягкие репрессии, но людей сажали под домашний арест большей частью. Лех Валенца был тогда главным человеком в оппозиции, он же не требует суда над Ярузельским. Профсоюз «Солидарность» не требует. Ярузельский ни деспот, ни тиран, никаких военных преступлений он не совершал. Преступлений перед Польшей вменить ему невозможно. Кроме того, он очень старый человек. Никаких новых деталей того времени, я думаю, не будет, потому что все уже материалы были открыты.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что гость нашей студии – корреспондент польской телекомпании ТВН Москве Анджей Зауха. Обсуждаем начавшийся суд над Войцехом Ярузельским.
Да, я аж подскочил на стуле, когда услышал от господина Медведева, что это не диктатура была, это вообще такие мягкие, даже репрессий серьезных не было. Но вы знаете, я понимаю, что в России, наверное, если репрессии, то уже там расстрелы, там десятки тысяч расстрелянных, все прочее, прочее. Но я напомню, что погибло, по разным оценкам, несколько десятков, некоторые говорят, больше 100 человек, во-первых. В Польше все, просто маленькие дети помнят расстрел шахтеров на шахте «Воек» несколько дней после введения военного положения. Там была забастовка, они кроваво усмиренно. 10 тысяч человек, это не домашний арест, многие сидели по несколько месяцев, по пару лет, и в тюрьмах, в лагерях, так что это было очень серьезно, и тут вообще не назвать это диктатурой, я говорю, тирания, хорошо, можно поспорить на тему терминов, но то, что было, это диктатура, это просто вообще вне всякого сомнения. Насчет возраста, конечно, преклонный возраст, это можно говорить о том, что не допустить до того, что вот Ярузельский получит реально какой-то срок. Но я говорю, никто не хочет отомстить, закрыть его, посадить в тюрьму. Вопрос в том, что есть некий вопрос справедливости, о котором нужно поговорить. В Польше попытки довести вопрос введения военного положения в юридическом плане перед суд, разговоры на эту тему идут 20 лет. Да, по разным причинам это не осуществилось. Можно было этот суд организовать, сделать, довести это дело до суда лет 20 тому назад. Вопрос тогда был бы совершенно другой, потому что после развала коммунистической системы, после того, как Польша получила обратную независимость, тогда вот можно было этот вопрос ставить. Тогда бы он был бы логическим. Да? Но, к сожалению, прошло очень много времени, очень много попыток оттянуть этот, да, не допустить этого обсуждения перед в юридическом плане. И я говорю, мы сегодня говорим о юридическом судебном разбирательстве, потому что историки очень давно разбираются, да, очень давно идут попытки получить доступ, например, архивам, советским, российским архивам, которые закрыты, недоступны. Мы не знаем, что там, да, мы не можем рассудить. Тут опять вот появляется вопрос, да, вот он, Ярузельский, защитил Польшу, а мы не знаем на самом деле, да, вот была ли реально угроза, были бы советские танки в Польше, если бы Ярузельский этого не сделал, да, не знаем.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к пану Анджею. У замечательного польского режиссера Анджея Вайды в фильме «Петел алмаз» со Збигневым Цибульским в главной роли, да? Угу. Замечательно показано, как КГБ на территории Польши пыталось уничтожать поляков руками самих же поляков, да? То же самое сейчас КГБ проделывает на территории Чечни. В связи с этим у меня вопрос. Находился ли генерал Ярузельский перед введением военного положения под давлением КГБ? И какие документы есть на эту тему?
Мы этого не знаем, конечно. В Польше историки склоняются к тому, что все-таки какие-то подсказки, нажим, давление со стороны, и очень много об этом известно по документам, со стороны Москвы, конечно, было, потому что Москва тоже понимала, что ввести, так предполагается, ввести войска в Польшу, это очень серьезное решение, которое могло обернуться. Это не была бы такая мягкая операция, как в Чехословакии в 68 году. Тут все считают, что... Многие считают, что эта операция закончилась бы очень кроваво. Польская армия не стояла бы в стороне, не ждала бы, сложа руки и сложа оружие, этих танков в Варшаве и в других польских городах. Это неизвестно, чем бы это закончилось. Вопрос тоже, опять, вот, на которого нету ответа, а собиралось ли советское руководство вводить танки в условиях, когда советская армия воевала уже года два, да, вот в Афганистане. Вот опять, вот никто не знает ответа, а могла советская армия на это себе позволить? Не знаем. То, что на Ярузельского ушел нажим, сомнения нету. Еще, господин Медведев, я вернусь к вопросу и голосу историка Роя Медведева, да, вот, который сказал, что Ярузельский не знал про коты, не знал про многие вещи, но он же был сослан в Сибирь. Он же потерял его известные темные очки, взялись оттуда, что он там чуть ли не потерял зрение в сибирских снегах. Он не мог не знать про коты, не мог не знать этих вопросов, а куда делись. Столько офицеров, которые вроде бы попали в советские руки, а они исчезли бесследно. Он прошел Сибирь, и только через Россию, он же Советский Союз, он возвращался в Польшу. Так что он был человек, который очень многое знал, и это как-то влияло, конечно, на его решение. Опять не до конца знаем, как.
Бывший мэр Москвы Гавриил Попов признает лишь беспристрастный суд.
Смысл в таких процессах есть, но в данном случае с Ярузельским речь уже идет не столько о смысле, сколько о каких-то вариантах мести, а это уже не относится к области нормальной политики. После того, как в Польше сменилась власть, новая власть имела полное право, так же, как, кстати, и в России, проанализировать действия своих предшественников и в определенном смысле, если они серьезно нарушали законы, призвать их к ответственности. Но заниматься такими вещами спустя 15-20 лет это производит, на мой взгляд, даже жалкое впечатление. Это признак слабости той власти, которая сейчас. Уже надо было достичь таких результатов, чтобы потребности кого-то наказывать за прошлое не осталось.
Ну, тут очень сложный вопрос, потому что в Польше и в других бывших социалистических государствах идут процессы, сажают в тюрьмы бывших судей, например, прокуроров, работников всяких органов, которые в сталинские времена чаще всего очень... ну, вроде бы не нарушали закона, да, но приговаривали людей, которые высказывали там, сказали анекдот антикоммунистический, или напечатали, раздавали газетку против социализма, их приговаривали на долгие сроки заключения. Это в порядке вещей или нет? Этим людям по 80 лет тоже. Их приговаривают чаще всего условным срокам заключения, но некоторые идут в тюрьму. В России эта проблема вообще не обсуждается. А эти люди живут рядом. Я не говорю даже про судей. Живут, можно себе представить, что здесь рядом живут в Москве спокойно палачи, да, которые расстреливали еще в 50-е годы. А их нужно или не нужно привлекать к ответственности? Мне кажется, что... Ну, мне не по себе, если я знаю, что такое есть. А вот как вам?
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, я считаю, давно надо подвести черту под прошлым, коммунистическим прошлым Польши. И вот, как говорится, вот генерал Ярузельский, он для кого-то, конечно, как говорится, был, ну и остается как бы таким, ну, героем Польши. И вот у меня такой вопрос складывается к пану Анже. Вот скажите, пожалуйста, вот на ваше мнение, как бы вот я не говорю сейчас о суде, там, о каком-то другом, вот он кто? Он, герой Польши, вот, или узурпатор, или диктатор? Вот как вы думаете?
Вы знаете, нельзя сказать одним словом. Вот, наверное, большие фигуры исторического масштаба, о них нельзя сказать, особенно люди, руководители, которые вожди, которые живут в очень сложном времени, а вот, несомненно, вот такое время тогда было, о них нельзя сказать, вот герой или узурпатор. И того, и этого много. И, честно говоря, вот как бы ну, я вот тоже не до конца у меня есть одно мнение на тему Ярузельского. С одной стороны, он принимал очень много очень сложных решений. И, несомненно, человек исторического масштаба, как я сказал. С другой стороны, многие его решения очень мне не нравятся. И я думаю, что у него было поле для маневра, для принятия другого решения. Но, опять, вот Ярузельский вот такая очень в таком польском духе трагическая фигура, да, трагический герой. Вот тут один из слушателей упомянул Пепел и Алмаз. Ну вот, да, вот мальчик, да, главный герой Пепела и Алмаза, которого играл Збигнев Цибульский. Вот это как раз польский герой, да, раздартый, да, вот между одним и другим, вот в жерновах истории, вот, которые его стерли. Но вот, к сожалению, это польская история.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы сказали, уважаемый гость, что после развала коммунизма Польша получила обратно независимость. Но у меня реплика такая, потом я вопрос задам. Ну, по-моему, сегодня Польша все-таки является условно независимой. Ну, вот переговоры по ПРО США и размещение американских ракет, вряд ли Варшава, если бы она была независимой, приняла бы такое решение самостоятельно. А еще комментарий такой у меня. Вы знаете, я помню то время и уверяю вас, что танки в Польше, советские и других стран Варшавского договора, были бы. Об этом свидетельство даже следующее. В Прибалтийском военном округе уже были заправлены топливозаправщики, и армия была готова к тому, чтобы раздавить вот это вот то, что в Польше происходило. Так что благодарите Ярузельского просто на коленях.
С танками в Польше я вполне допускаю, что такое возможно. Если мое личное мнение, то я вот, скорее всего, за допускаю такой вариант, что это правда. Хотя вот если вы спросите любого руководителя советской армии, вот я пару лет тому назад говорил с генералом Варенниковым, который просто божился, стучался по груди, что ни в коем случае никогда и даже им в голову не пришло такое, чтобы вот даже думать, готовить такой вариант, а не то, что вот думать о там отправке советских танков в Польшу. Насчет того, чтобы благодарить Ярузельского, но вот я говорю, опять, вот нет у нас никаких документов, подтверждающих или опровергающих. А опять, вот поэтому у суда будет очень сложная задача принять какое-то решение. И поэтому вот те, которые готовили этот процесс, прокуратура, да, вот и Институт национальной памяти, который вот над этим работал, они хотели сделать такой большой суд над историей. А этого не получилось, потому что оказалось, что суд высшей инстанции отверг предложение, чтобы позвать в качестве свидетелей Горбачева, Маргарет Тэтчер, других руководителей Востока и Запада, которые могли бы ответить, а на самом деле, как это выглядело. И сейчас суд разбирается только в вопросах чисто юридических, с юридической точки зрения. Это преступление, то, что сделали тогда Ярузельский и его товарищи, потому что он не сам один, не один на скамье подсудимых, или не преступление? Вот только в этом вопрос. А вот исторические вопросы, это совсем другое. А насчет независимости Польши, вы знаете, но если вы приехали бы, скажем, в 80-м году или в 70-м году в Польшу и спросили вот человека на улице, то я думаю, что 9 на 10 человек бы вам сказал, что Польша не независимая страна. Это просто 100%. Сегодня, я думаю, что все как раз наоборот. А то, что вот Польша подписывает договора про ПРО, вы знаете, мы как бы выбираем свои власти, и как-то странным образом никто не подвергает вот эти демократические процедуры, которые в Польше. Ну вот никто не ставит под вопрос, что вот выборы такие, а не другие. Что недавно, вот последние несколько лет, если вы смотрите телевизор хотя бы, то можете увидеть, что вот еще в прошлом году в Польше премьер-министром был Качинский, а президент был тоже Качинский, его брат, да? Сейчас все поменялось, потому что вот надоели ребята. И все, поменялось, да, они искусно там использовали СМИ и пытались влиять на итоги выборов не совсем порядочным образом, они даже тоже не смогли. А раньше вот были левые, они отдали власть. Я думаю, что, причем левые, да, вот люди, которые очень уважительно относятся к Ярузельскому, они и в том числе бывший президент Квасневский, они вводили Польшу в НАТО, в ЕС. Но так что вот тут у меня сомнений в независимости Польши сейчас нету.
Напомню, что о том, скроет ли суд над Войцехом Ярузельским истинную картину борьбы против польской солидарности, беседуем с нашим гостем. У нас в студии корреспондент телекомпании ТВН в Москве Анджей Зауха. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. «Россию не устраивает нынешняя система безопасности в мире», заявил президент России Дмитрий Медведев. На встрече в Москве с членами международного клуба «Валдай» Медведев также сказал, что Россия не отрицает наличие собственных интересов в ряде регионов мира. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшие дни посетит Абхазию и Южную Осетию. В Грозном убиты 2 сотрудника милиции. В ингушском городе Карабулак обстрелян автомобиль начальника уголовного розыска местного отделения внутренних дел. Никто не пострадал. Бывший руководитель пресс-центра президента Татарстана Ирек Муртазин заявил, что ложную информацию о смерти Ментимера Шаймиева разместил в своем интернет-блоге, повторив сообщения других блогеров. Муртазин сообщил агентству РИА Новости, что в пятницу был вызван в прокуратуру, где дал соответствующее объяснение. В Ираке в пятницу по меньшей мере 27 человек стали жертвами 2 терактов, десятки получили ранения. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хопс-Хефер сообщил, что в ходе визита в Грузию он посетит город Гори, который подвергся ударам в ходе недавнего конфликта с Россией. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский побывал с неожиданным визитом в Белоруссии для переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Мартыновым. Пакистанские военные объявили о ликвидации около 40 боевиков в северо-западном районе Баджаур вблизи границы с Афганистаном. Сообщается о гибели в боях двух военнослужащих правительственных сил. На юго-западе Афганистана, в провинции Фарах, талибы напали на грузовую автоколонну. В перестрелке погибли 5 охранников афганцев и 10 боевиков.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
О том, вскроет ли суд над Войцехом Ярузельским истинную картину борьбы против польской солидарности, беседуем с нашим гостем. У нас в студии корреспондент польской телекомпании ТВН в Москве Анджей Зауха. Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», подозревает организаторов процесса мстительности.
Я наблюдаю за начавшимся процессом, и, с одной стороны, мне кажется, что теми, кто начал этот процесс, а именно лидерами нынешней Польши, когда-то членами солидарности, движет мстительность, движет та старинная, не забытая обида, которая жила в них все это время и привела их вот к этому реваншу. И эта застилающая глаза мстительность заставляет их совершать достаточно неэтический поступок. Благородного старика, эмблему Польши, маршала посадить на скамью подсудимых и там его мучить, всем, чтобы замучить, может быть, даже до завершения процесса. Есть, по-видимому, и второй мотив. Если совершено государственное преступление, то необходимо восстановить эту попорную законность, сколько бы лет ни прошло с тех пор. И в этом смысле затеватели этого процесса проведут этот процесс, они выявят все обстоятельства того военного положения. Может быть, мотивы будут таковы, что Ярузельский избегнет наказания, а может быть, выявятся дополнительные подробности, которые ошеломят публику и ошеломят Польшу.
Но вряд ли какие-нибудь новые подробности, потому что, правда, сегодня следующее заседание суда должно быть 25 сентября, на котором то заседание должен выступать Ярузельский. Он пообещал сегодня, что он очень многое скажет, но поскольку он уже очень много об этом говорил, написал книгу, вряд ли можем ожидать новых документов, новых откровений, чего-то такого, чего мы еще не знаем, и чего за эти, скажем, 20 лет, которые прошли с момента развала социалистической системы в Польше, или 27 лет, которые прошли с момента введения военного положения, мы узнаем что-то новое, потому что если что-то новое, то можем этого искать, но могли бы поискать, если были бы открыты, я говорю, в советских, сегодня российских архивах, в которых мы может быть, нашли бы какие-то следы подтверждения или опровержения того факта, вот собрались просоветские войска в Польшу. А насчет мстительности, ну, мы об этом уже говорили, я еще раз повторю, вот, да, старик, но это политик, это участь политика. Насчет мучить, врачи разрешают Ярузельскому участвовать в процессе не больше 3-4 часов в день, и суд очень к этому относится. Ярузельский не сидит в тюрьме, его не мучают, там, не знаю, вот не пытают, он спокойно живет. Я понимаю, что для него, наверное, такая участь, ну, не лучшая, мог бы сидеть на берегу теплого моря, но опять я говорю, вот Ярузельский поляк, да, тут сомнений в этом нет, а у поляков такое, вот, к сожалению, такая участь, что вот судьба, что сидеть спокойно и раздумывать о том, о прекрасном прошлом, у нас как-то не получается.
Слушаем вопрос из Брянской области от радиослушателя Николая.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала маленькая реплика.
Пожалуйста.
Значит, смотрите-ка, даже такие, как явный ельцинист Гавриил Попов, антисоветчик Рой Медведев и те возмущаются вот этим процессом, значит. Что это, если не расправа? И, собственно, мой второй вопрос. Второй вопрос. Значит, вот говорите, пан Зауха, да? Значит, вы говорите, что можно было обойтись каким-то другим путем, не вводить военное положение. Ну, скажите, пожалуйста, какая власть не боролась за самосохранение.
Ну, это я с вами тут полностью согласен. В Польше как бы подчеркивается, что кроме всего прочего, кроме всех этих оправданий, да, на самом деле это была чистейшая борьба за власть, сохранение власти. Вот такое решение принимал Ярузельский. Сохранить свою власть, сохранить власть коммунистической партии, сохранить коммунистическую систему. А насчет того, вот вводить войска, сохранять жизни, потому что я вспоминаю сегодня вот этот ужасный день 13 декабря 81 года, когда вот воскресенье, да, вот я проснулся мальчиком, проснулся в деревне в своей, и вместо привычных программ по телевизору я по телевидению крутило этот выступление Ярузельского в форме, в парадной форме генерала, который вот объявляет о введении военного положения. И этот ужас всех, у всех на устах слово «война». Да, вот это ужасно, и как бы вот этот момент, я сейчас вспоминаю, для нас это несомненно, просто вот нет вопросов, что Ярузельский, как бы, Ярузельского нужно за это спросить. Тут не вопрос мстительности.
Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», разделяет точку зрения самого Ярузельского.
Ну, если судить по тому, что говорит сам Ярузельский, это было спасение Польши, во что я, наверное, верю. Я думал, что он все-таки предохранил Польшу от куда худшей участи, то есть и всех нас, слава богу, от всяких вторжений. Я видел Ярузельского и разговаривал с ним в Париже, если не ошибаюсь, в 92-м году. И поэтому могу вот судить конкретно об этом человеке. На меня он произвел впечатление вот такого делового, серьезного, вдумчивого и мудрого человека. Вот я еще просто поразился, я подумал, какой якобы какой-то там черный полковник, но на самом деле вот такой, прежде всего, четко русскоговорящий на меня произвело это впечатление. И к тому же деловой и сильный человек, безо всяких там сюсюканий. Мне кажется, он такой и есть, каким он вот себя представляет. Надо ему поверить и оправдать его.
Еще раз я вернусь к моменту, который тоже здесь прозвучал. Вот сохранил Польшу, да, вот хорошо, но вот давайте задумаемся. Все диктаторы, все тираны, которые вот прикрывали свою власть, прикрывали себя, всегда у них, ну, не говори, что они прикрывают себя, всегда у них были вот благоразумные, вот высшие цели, вот высшие, как бы, вынужденные решения, которые они принимали, благо народа, государства, и еще прочее, прочее. Я не говорю, что Ярузельский тиран, кровавый и прочее, прочее, но, опять, вот, похоже на многих тиранов в прошлом.
Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Тут было сказано, что Ярузельский русскоязычный. Я бы хотел напомнить, что он же был не один такой в Восточной Европе. Был еще диктатор настоящий, коммунистический, без всякой такого вот налета старого польского офицерства, господин Хонекер. Так ведь он, когда возникла угроза, просто был вывезен военным самолетом в СССР. Что касается Ярузельского, то он, по-видимому, даже никогда не пытался этого сделать. Так значит, он был абсолютно убежден в том, что он действовал тогда правильно, и что ему нечего стесняться своих действий, и он что польскому народу никогда не придется в голову обвинять его в каком-либо предательстве.
Ну, я думаю, что он как польский офицер просто даже не подумал о том, чтобы бежать. Это, во-первых. Насчет убежденности в своей правоте, я думаю, что он убежден в том, что сделал правильно. Но дело в том, что он не убежал тоже потому, что он, вы знаете, не боялся, наверное, того, что его возьмут и расстреляют. Или посадят надолго в тюрьму. Я думаю, что у Хонекера, ну, давайте не говорите, я думаю, что это совсем разные, так сказать, фигуры разного масштаба. Я думаю, что у него, ему было чего-то, чего бояться намного больше, а не говоря уже о Чаушеску, который все знают, как закончил. А Ярузельскому просто не было чего бояться. И причем, что интересно, он сейчас не пытается, скажем так, прятаться, несмотря на свое очень плохое состояние своего здоровья, он не пытается прятаться за, скажем, бумажки от врачей, которые могли бы его освободить от процесса, он не пытается лечь в больницу, он спокойно каждый раз приходит на процесс, несмотря ни на какие обстоятельства, он как бы гордо этому противостоит. Так что вот тут действительно налет такого польского довоенного, скажем так, офицерства, чести есть.
Да, и Хонекер потом, когда в России произошли перемены демократические, тоже уехал в Чили.
Ну, вот опять, вот как бы, наверное, было ему чего бояться. Ярузельскому, я говорю, никто даже не подумал в том, чтобы... Все знают, где он живет в Варшаве. Там у него никакой специальной охраны нету. Был один случай, когда на одной из встреч с читателями подошел человек, разбил ему голову. Это было возмутительно камнем. Было возмутительно, и просто там вся Польша страшно судила человека, который вот попытался такое сделать. Вот, ну, это не прием.
Правозащитник Елена Боннер, вдова академика Сахарова, не торопится судить Ярузельского.
Судить или нет, Ярузельского все-таки не нам с нашего боку решать. Хватает людей, которых надо было бы судить в своей стране. А в момент, когда в Польше было введено военное положение, мы с Андреем Дмитриевичем находились в больнице, куда нас во время голодовки запихнули. И как раз за 2-3 дня до этого наша невестка получила разрешение выезжать. И тогда Андрей сказал, ну, мы очень удачно проскочили. Вот такое воспоминание.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Пиночет после себя оставил цветущую страну. И вот все противники суда над Ярузельским, все они кричали «Пиночетом».
Оставил ли после себя Ярузельский цветущую страну?
Ну, вы шутите, что ли? Я просто это довольно забавно. Вы знаете, Ярузельский после себя оставил, несмотря на всякие попытки, он как премьер-министр еще в начале 80-х, конечно, там были попытки, и в середине 80-х, уже после введения военного положения, были попытки как-то повлиять на эту такую странную конструкцию, которая называется социалистическая экономика, и что-то с ней сделать. Но особых успехов это не принесло. И в конце 80-х Польша была в ужаснейшем состоянии. Я не говорю уже про вообще 80-е, когда большая часть 80-х, особенно после военного положения, это были талоны на все, на водку, на сахар. Была ужаснейшая вещь, которая называлась продукт шоколад, похож на шоколад. Вот мне сложно перевести, но вот есть такое польское сочетание, шоколадоподобное, да, вот это вот было что-то несъедобное. Это называлось так вот, как шоколад продавалось, шоколада не было, а вот это было что-то ужасное. Это невозможно. Вот кто оставил после себя цветущую Польшу, это реформатор Балцерович, да, вот, который соответствует российскому Гайдару. Но это точно не Ярузельский.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я должен извиниться, я прослушал, на каком именно суде это будет происходить, то есть внутри Польши, или это будет международный, И второе, сразу хочу свое соображение. Если суд будет абсолютно беспристрастным, то, на мой личный взгляд, это будет, конечно, в первую очередь суд, собственно, не над самим генералом, а скорее это будет суд над советским правительством.
На просоветским правительством, наверное, потому что советского правительства, не знаю, Брежнева судить в Польше никто не собирается, это уже давно история. Но это будет на польский национальный суд первой инстанции, обычный уголовный суд, в котором рассматривается дело о том, вот имел ли, совершил ли преступление Ярузельский, вводя военное положение. Вот сегодня прокурор начал зачитывать обвинительное заключение, это сегодня, собственно, первый день процесса, в котором он предъявил Ярузельскому и его товарищам обвинение в том, что они в сговоре, что они участвовали в преступной группе, вооруженной, которая вот готовила введение военного положения, которое в Польше он, прокурор, назвал коммунистическим преступлением. Вот это такое словосочетание, которое соответствует тому, что вот в России обычно говорят про сталинские преступления, но поскольку вот относится это к периоду позже, ну, значит, это называют в Польше коммунистическим преступлением. И вот ответ на этот вопрос должен дать наш польский суд. Тут как бы никакого международного суда, и, собственно говоря, даже не знаю, какой суд, какой международный трибунал мог бы судить Ярузельского за, вот, за те деяния.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а кто, кроме Ярузельского, предстал перед судом? И в частности, предстал ли перед судом вместе с Ярузельским, скажем, Гермашевский, который также был в этом военном совете?
Станислав Каня, по-моему, предстал.
Да, Станислав Каня, это первый секретарь ЦК, да, Компартии. Кишчак, который тогда был министром внутренних дел, высшие военные чины, там человек, по-моему, 6 или 7, в общем, но ближайшие соратники Ярузельского. Вы спросили Гермашевского, это довольно забавная история, потому что, как бы, в Польше все знают, что Гермашевский, ну, там только-только что слетал в космос за 3 года до этого, вот такой очень популярной фигурой, и его там, в общем, пришили к этому совету, к военному совету по спасению Польши, так он назывался, национального спасения, вот точно так. И его там вообще без его ведома записали в этот совет, причем он до сих пор рассказывает забавную историю, потому что он был в академии, учился в академии в Москве, его там срочно на военном самолете отправляли отсюда из Москвы в Польшу, чтобы он там как бы присутствовал, его потом спрятали где-нибудь, где-то в каком-то его доме под Варшавой, где-то в лесах. Ну, в общем, там довольно забавно. Он вообще не особого причастия к политике не имел, кроме того, что вот его делали таким большим символом. Мало того, у него был, ну, с точки зрения тех времен, тех властей, той системы, ужаснейшая биография, потому что его отца убили украинские националисты. Ну, там, в общем, довольно странная история. Так что вот Гермашевского точно никто не пытается судить.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я не понимаю одной простой вещи. 20 лет уже я правозащитник. Я полагаю, что первая задача суда – это выяснение истины.
Вот именно для этого и суд и собрался.
Да, но вот, это не первая попытка, потому что была попытка поставить Ярузельского перед государственным трибуналом как политика, который совершил некое деяние и который трибунал должен был ответить. Но такое решение может принять только Сейм, а в Сейме как раз не собралось достаточного количества депутатов, которые могли бы за это проголосовать. Вот потом появились братья Качинские, которые, конечно, вот у них присутствовал элемент мести, но опять вот попытка найти вот некую справедливость, некие ответы, вот таким образом хотя бы.
Людмила Алексеева, председатель Московской хельсинкской группы, доверяет мнению знакомых ей лидеров «Солидарности».
Меня познакомил с Войцхом Ярузельским Адам Михник, главный редактор газеты «Выборовой». Когда Ярузельский установил свой режим, Адам Михник был в интеллигентском комитете, в кор поддержки «Солидарности», и с другими активистами кора его посадили в тюрьму. Как ни странно, он меня познакомил с ним у себя дома. Адам Михник с Ярузельским встречается, бывает у него дома, и тот у него дома. И он считает Ярузельского не диктатором, а спасителем от советской оккупации, потому что вопрос стоял так, что если бы за это не взялся Ярузельский, то в Польшу, как и в Чехословакию, вошли бы советские войска. Ну, я не берусь судить о польских делах, но Адам Михник говорил, что многие его коллеги из «Солидарности» не одобряют его добрых отношений с Ярузельским и его отношение к Ярузельскому.
Да, многие те участники и деятели «Солидарности» против того, что вот Ярузельский такое мнение представляет. Но, с другой стороны, вот, скажем, председатель, главный человек той «Солидарности» Лех Валенца, он считает, что не стоит ставить Ярузельского перед трибуналом, перед судом, что вот как бы как раз вот он должен отвечать уже только перед историей. Наверное. Вот это очень-очень-очень сложный вопрос, и на него, собственно говоря, не только в польских масштабах, да, а в масштабах, в общем, всех разных стран с очень сложной историей, везде очень сложно идет поиск ответа на этот вопрос. Ставить таких людей, таких политиков, руководителей, да, вождей перед судом, искать ответа, когда их ставить, вот, это очень сложный вопрос.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, что тут судят не столько Войцеха Ярузельского, сколько современную Польшу. Парадокс, кажется, да? Но это вы посмотрите. Как только начинаются какие-то антироссийские выпады, сразу вытаскивается жупел в виде Войцеха Ярузельского и начинает муссироваться и кричать, а тот мы его сейчас осудим, что вот он грехи какие наделал и так дальше. Развернули ракеты против России, опять Ярузельский. Поддержала Польша геноцид осетинского народа, опять Ярузельского, опять надо Россию чернить. Мне кажется, вот так.
Но вы знаете, вопрос, еще раз говорю, вопрос про осуждение Ярузельского, об этом вопросе рассуждают в Польше лет, ну, 25, наверное. Я думаю, что задолго еще до, уже еще до развала Советского Союза этот вопрос ставился, и задолго до вопроса конфликта в Грузии, разворачивания ПРО, которого на самом деле еще нету и неизвестно, будет ли этот элемент, этот район в Польше развернуть или не будет. Так что этот вопрос, он идет очень медленно, и он самые яркие моменты, конечно, доходят сюда, и кажется, что вот, мол, там Грузия, значит, тут же Ярузельский, да? Это не совсем так.
Слушаю москвича Евгения Петровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, у меня небольшая реплика. Дело все в том, что именно в те годы я в силу обстоятельств оказался в Польше как раз, когда ввели военное положение. Вот, значит, это был город Познань. Я там в свое время познакомился с польской симпатичной переводчицей, и она меня пригласила в гости. Я все это оформил, приезжаю, объявляет военное положение. И вот наша компания, которая там была по нашим профессиям, как бы, ну, что сейчас называют средним классом. Вот ваш гость, журналист из Польши, свой народ хорошо знает. Там много было и либералов таких, ну, не совсем даже антикоммунистических, ну, просто либеральные взгляды, плюс польская вот эта вот независимость, такой вот характер. И вот я очень хорошо помню, когда мы стали обсуждать, а что такое военное положение в Познани. И, в общем-то, очень было добродушное отношение. Говорят, а что делать? Ну что, вот вы, русские, к нам придете, вы станете к нам в очередь в магазины, потому что, действительно, положение экономическое было достаточно сложное.
Ну, не знаю, я запомню это все не так уж дружелюбно, я помню вот то, что мы в начале программы сказали, и БТР, и танки на улицах, был такой очень известный снимок в самом начале, первые дни военного положения, было в центре Варшавы, его уже нету, был кинотеатр «Москва». Такой огромный вот надпись «Кинотеатр Москва» и огромный плакат на этом кинотеатре шел как раз фильм «Апокалипсис сегодня». И перед этим театром, вот кинотеатр «Москва», «Апокалипсис сегодня», и стоит вот бронетранспортер огромнейший перед этим. Этот снимок, и греются вот снега, греются солдаты у такого костра. Значит, этот снимок был во всех мировых газетах. Кроме этого, я сейчас вспомнил милицейское... Ой, как это называется, как по-русски сказать, да, вот когда в комендантский час, это же просто жутчайший, нельзя было выйти после 8 вечера, в первые дни. Нельзя было выйти на улицу, потому что забирали, действительно забирали, выясняли, там, это долго, мучительно и все прочее, прочее. Пустейшие просто вот улицы, на которых нету никого, кроме один там солдат, патрулей, где-то вот проезжают военные машины. Все в снегу, в морозе, потому что была очень холодная зима. Так что я не думаю, что это было такое либеральное, мягкое и все прочее, прочее. Но опять, вот с чем сразу? Но если человек считает, что было либерально, значит, что тогда было в Советском Союзе?
Как по-вашему, может ли суд над Войцехом Ярузельским превратиться в процесс над всем коммунистическим режимом?
Я думаю, что будут такие попытки, но я думаю, что все-таки, так мне кажется, и я на это надеюсь, что все-таки суды в Польше независимые. Судья, насколько я знаю, читал, очень профессиональная эта женщина, и я думаю, что она будет жестко пресекать всякие попытки увести ну, каких-то больших исторических разговоров, осуждения систем, всего прочего. Я думаю, что это будет очень конкретный процесс по конкретному делу, доказательства конкретные или их нету, и вот по этим вопросам очень четко суд будет принимать решение.
А может он стать примером для других бывших стран соцлагеря?
Я думаю, что мог бы, но, во-первых, таких руководителей, наверное, осталось уже немного, да, вот они или померли, да, большинство, или, ну, я не думаю. Дело в том, что в других странах соцлагеря, не считая России, правда, такие суды над тогдашними чиновниками системы идут, и многие, вот я сказал, судьи, которые вот совершили преступления, сажаются.
Спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Наш гость-корреспондент телекомпании ТВН в Москве Анжей Зауха. Говорили о суде над Войцехом Ярузельским. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Что такое ксенофобия и как она проявляется сегодня в российском массовом сознании? Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 14 сентября в час дня. В гостях у «Радио Свобода» Игорь Яковенко, профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философских наук. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».